эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 июля, среда. В Схиновале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Страсбургский суд приступил к рассмотрению первого грузинского иска против России. Южная Осетия не намерена идти на переговоры с ОБСЕ. И наша постоянная рубрика «Некруглый стол». Подробнее обо всем этом слушайте сегодня в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете и прокомментировать наши материалы. Но сейчас традиционное время новостей. Сегодня о событиях в мире из пражской студии рассказывает Олег Кусов.
Главное в новостях. В сирийском городе Хама в ходе столкновений сторонников оппозиции силам безопасности за последние сутки убиты 22 человека, десятки ранены. В пакистанском городе Карачи не менее 24 человек стали жертвами убийств на политической почве. Генеральный прокурор Беларуси призвал сотрудников правоохранительных органов быть корректным и соблюдать закон. В сирийском городе Хама в ходе столкновений сторонников оппозиции с силами безопасности за последние сутки убиты 22 человека, десятки ранены, сообщила сегодня Сирийская национальная организация защиты прав человека. По словам ее руководителя Амара Кураби, многие жители Хамы бежали из города после того, как сирийские войска начали массовые аресты. Власти Сирии обвинили подрывные элементы в Хаме в блокировании дорог и нападениях на военных. На прошлой неделе в городе прошла одна из крупнейших акций с требованием отставки президента Сирии Башара Асада. В ней участвовали около 100 тысяч человек. Генеральный прокурор Беларуси призвал сотрудников правоохранительных органов быть корректным и соблюдать закон во время пресечения несанкционированных акций протеста. Милиционеры должны представляться и требовать от граждан прекратить акцию и спокойно разойтись, говорится в заявлении, размещенном на сайте Генпрокуратуры. Беларуси на сегодня намечены новые молчаливые акции протеста против политики президента страны Александра Лукашенко.
На самом деле нельзя причислить наши акции никаким несанкционированным митингам, никаким демонстрациям, потому что люди приходят без флагов, без транспарантов, не выкрикивают лозунги. Люди находятся на улицах. Лукашенко запрещает им находиться на улицах, хлопать. Сегодня он запрещает им хлопать, завтра он запретит им дышать.
Сказал один из организаторов акции Вячеслав Дианов. Последние недели группы граждан, координирующие свои действия через социальные сети в интернете, собираются на улицах и площадях белорусских городов. Несмотря на то, что акции проходят без флагов, транспарантов и других признаков политических выступлений, только минувшее воскресенье были задержаны около 140 их участников. При этом милиция действовала очень жестко, сообщают правозащитники. Правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Сирии в совершении преступления против человечности во время подавления акций протеста в расположенном вблизи ливанской границы городе Тель-Калах в мае. Об этом говорится в новом докладе организации, опубликованном накануне. В документе приводятся факты применения пыток, гибели заключенных в тюрьмах и необоснованных задержаний. Amnesty International призывает к проведению расследования в связи с применением насилия против мирных жителей в Сирии в Международном уголовном суде в Гааге. В ходе Хама вчера в столкновениях правительственных войск с активистами оппозиции погибли по меньшей мере 10 человек. В пакистанском городе Карачи за последние сутки не менее 24 человек стали жертвами убийств на политической почве, сообщили сегодня городские власти. По их данным, речь идет о вооруженных нападениях друг на друга сторонников двух политических партий, представляющих интересы различных этнических общин. Пакистанская комиссия по правам человека сообщила сегодня, что с начала года в Карачи зарегистрировано около 500 убийств, связанных с противостоянием местных партий и групп. В Организации Объединенных Наций, по сообщению израильской газеты «Гаарец», подвергли критике действия израильских военных при разгоне акций протеста палестинских беженцев на границе с Ливаном 15 мая. В распоряжение издания попал доклад международных экспертов, представленный на днях Совету Безопасности ООН. В документе подчеркивается, что в обстреле солдатами манифестантов, приуроченных свою акцию к очередной годовщине провозглашения еврейского государства, не было необходимости. Всего в результате столкновений между израильскими военнослужащими и беженцами на границе с Ливаном, по данным ООН, были убиты 7 и ранены свыше 100 человек. Совет Безопасности ООН 26 июля намерен рассмотреть вопрос о полноправном членстве палестинской автономии в Организации Объединенных Наций. Ранее Лига Арабских Государств заявила, что на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре этого года, потребует признания независимости палестинского государства на территории сектора Газа и западного берега реки Иордан, а также полноправного членства ООН. С 1974 года Палестина имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал провести дополнительное расследование обстоятельств незаконного доступа сотрудников «желтой прессы» к телефонным переговорам и СМС британцев. Ранее сообщалось, что полиция расследует сообщение о том, что журналисты газет «News the World», принадлежащие медиамагнату Руперту Мердоку, взламывали голосовую почту и прослушали разговоры родственников жертв лондонских терактов, произошедших в июле 2005 года. Издание подозревает подкупе полицейских. Скандал начался с обвинения таблоида во взломе телефона Милли Даулер, похищенной и убитой в 2002 году. По словам премьер-министра Кэмерона, нужно установить, почему в ходе первого расследования несколько лет назад полиция не установила всех обстоятельств дела. Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан. Решение Международного олимпийского комитета было оглашено сегодня в южноафриканском городе Дурбан. Это первый случай за последние 16 лет, когда место проведения Олимпийских игр определилось уже в первом туре голосования членов МОК.
Из нашей студии с обзором мировых новостей был Олег Кусов. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Страсбургский суд приступил к рассмотрению первого грузинского иска против России, связанного с августовской войной. Это дело четырех грузин, долгое время находившихся в заключении в Цхинвальском изоляторе. Подробности в материале нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Звиаду Кабаладзе 33 года. Он родом из Авневии. Это большое грузинское село, расположенное внутри Южной Осетии. В августе 2008 года Авневия стала местом столкновений российской и грузинской армий. К концу пятидневной войны от села почти ничего не осталось. В боевых действиях принимал участие и Звиад Кабаладзе. Он был капралом в Горийском танковом батальоне. После войны у него случилось помутнение рассудка. Такой диагноз ему поставили врачи. Поздней осенью он проходил курс лечения в Горийском военном госпитале. Внезапно, рано утром 8 ноября, Звиад неожиданно встал с койки, надел свою ношеную военную форму и отправился пешком в родное село Авневи. Звиад решил посмотреть, в каком состоянии находится его дом и можно ли будет туда вернуться. В тот же день, когда начинало темнеть, он пошел обратно. По дороге его арестовали.
Было около 10 человек, русские и осетины. Они начали меня избивать. Потом натянули на глаз черную шапку и куда-то повезли. Несколько раз меня пересаживали из машину и при каждой такой пересадке избивали по новой. Не знаю, как долго это продолжалось. Очнулся я в каком-то подвале, там было темно и повсюду валялся мусор.
Звиад оказался в подвале Цхинвальского изолятора. Позже его перевели на третий этаж, в карцер. Несколько недель ему приходилось спать на бетонном полу. Позже, когда к нему стали подсаживать новых грузинских заключенных, в камере наконец появились железные кровати. Через год после ареста родных Звиада отыскали правозащитники. Они предложили подать иск в Страсбургский суд с требованием о немедленном освобождении. Все документы были отправлены, но это ничего не дало. Звиад отсидел в Цхинвальской тюрьме 3 года.
С самого начала меня обвиняли в терроризме, геноциде, убийствах, похищении людей. Но суда по этим обвинениям не было. За мое освобождение осетины требовали выдать террористов, взорвавших горийскую полицию, и Марека Дудаева. Утром 21 февраля провели формальное судебное заседание. С меня сняли все прежние обвинения, оставив только незаконное пересечение границы.
После августовской войны в Страсбургский суд против России было подано около 150 грузинских жалоб. Дело Кубаладзе и трех других бывших грузинских заключенных стало первым, которое суд принял к рассмотрению. Такой выбор Страсбурга не случайен, говорит адвокат по этому делу Натья Кацетадзе.
Эти люди находились в тяжелых условиях заключения. В тюрьме, например, у Кубаладзе появились серьезные проблемы со здоровьем. На их освобождение ушло очень много времени и сил. Но подобные незаконные аресты в Южной Осетии продолжают происходить. Чтобы каким-то образом повлиять на эту негативную тенденцию, Страсбургский суд решил в первую очередь рассмотреть именно это дело о незаконном задержании людей.
Адвокат НПО «Молодые юристы Грузии» Натия Кацетадзе объяснила, что Россия выступает в качестве ответчика по этому делу, так как она фактически контролирует Южную Осетию и, соответственно, несет ответственность за нарушение прав человека на этой территории. В качестве моральной и физической компенсации Кубаладзе и три остальных истца требуют от Москвы выплаты денежной компенсации. Окончательный вердикт будет вынесен где-то через 2 года. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня полномочный представитель президента самопроглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию Борис Чочиев сообщил о том, что ОБСЕ предложила Цхинвали начать переговоры о вариантах будущего сотрудничества. По словам Бориса Чочиева, Южная Осетия на подобные переговоры с ОБСЕ идти не намерена, рассказывает Зарина Санакоева.
С властями Южной Осетии руководство ОБСЕ связалось не напрямую, а через свое швейцарское представительство. Именно через посольство Швейцарии осуществляется внешнеполитическая связь между Грузией и Россией после войны 2008 года. По словам Бориса Чочиева, от ОБСЕ поступило предложение дать согласие на ведение переговоров о формах возможного сотрудничества. Речь идет как о возобновлении миссии ОБСЕ в Грузию, которая была прекращена в 2008 году, так и о прямом сотрудничестве с Южной Осетией. Борис Чочиев заявил, что эта организация косвенно содействовала нападению Грузии на Южную Осетию.
В соответствии с меморандумом, который был подписан в 1993 году с руководством Южной Осетии, эта организация должна была подавать объективную информацию о событиях в Южной Осетии и должна была осуществлять мониторинг за ситуацией. Но, как мы видим, несмотря на наши постоянные заявления и в 2006 году, и 2007 году, и 2008 годах, что Грузия готовится к войне, они не то что об этом кричали СОС, но они помогали своим бездействием руководству режима Саакашвили готовится к войне, а впоследствии осуществит агрессию против нашего народа.
Полпред президента сказал, что после августа 2008 года ЕС учредил комиссию по расследованию причин и последствий войны во главе с Хайди Талявини. Комиссия пришла к выводу, что войну начала Грузия. ОБСЕ же не обнародовала ни одного доклада о ситуации в Южной Осетии, ни до, ни после войны, хотя здесь работали их офисы. Это, по мнению Чочиева, лишний раз говорит о том, что ОБСЕ находилась в тандеме с режимом Саакашвили.
Мы сейчас приступили к сбору материалов, чтобы подать на них в Международный суд. И до тех пор, пока они не дадут объективную оценку августовской войне и не дадут оценку своим действиям, скорее всего, бездействиям, нам не о чем с ними разговаривать.
За последнюю неделю Южная Осетия уже второй раз в категоричной форме отказывается от сотрудничества с международными структурами. В минувшую субботу Цхинвал вышел из второй группы женевских дискуссий, которая наряду с другими обсуждает и проблемы беженцев. Такой шаг юго-осетинскими властями был сделан после принятия Генассамблеей ООН резолюции о необходимости возвращения грузинских беженцев в Южную Осетию и в Абхазию. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Российская газета опубликовала перечень организаций и граждан, замеченных в отмывании денег и финансировании терроризма. Как отмечается, в список попали лишь те организации и граждане, по делам которых уже есть вступившие в силу решения суда или чья-то деятельность, или чья деятельность на территории России прекращена. В правоохранительных органах считают, что документ пригодится в первую очередь финансовым организациям, которые обязаны сообщать о подозрительных денежных операциях. Рассказывает из Москвы Михаил Соленков.
В поименном списке, где за фамилией, именем и отчеством указаны даты и место рождения, больше всего выходцев из Чечни, Ингушетии и Дагестана. Особо отмечается, что список публикуется не полностью. В так называемой «закрытой части» граждане пока лишь подозреваемые в экстремизме и терроризме. Член Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Павел Медведев говорит, что публикация этого списка – шаг в правильном направлении.
До сегодняшнего дня был некоторый анекдот, был закон, который требовал, чтобы банк в том случае, если к нему с просьбой провести какую-то операцию обращается, ну, либо человек, который замешан в отмывании денег или еще хуже, в терроризме, либо организация, банк обязан предпринять некоторые шаги. Если этот список секретный, то спрашивается, как же можно банку выполнить закон. Вот то, что сегодня сделано, является правильным логическим шагом. Если человек подозреваемый, то как бы нам ни казалось правдоподобным, то, что он террорист, все-таки по нашей конституции мы его в список включить не можем. Беда состоит в том, что наша финансовая сфера распадается на две части. Одна контролируемая, а другая нет.
Политолог Алексей Власов публикацию перечня в российской газете назвал мерой неплохой, но малоэффективной.
Это такой, скорее, психологического характера документ, который показывает готовность российских властей открыто включаться в кампанию по анонсированию тех риск, которые занимаются там отмыванием денег, незаконно нажитых средств, ну и на которых распространяется в том числе и обвинение в финансировании терроризма. Если говорить о кавказской части этого списка, то это понятно, с чем связано. Там остаются те люди, которые причастны к деятельности или финансированию банк-формирований и террористических групп, которые еще действуют на территории Северного Кавказа, потому понятно, что чем более регионы относятся к категории горячих точек, тем больше людей неизбежно оказывались бы в этом списке. Северный Кавказ – это и есть, по сути дела, головная боль для наших силовых структур.
В этом Алексея Власова полностью поддерживает бывший консультант фонда «Антитеррор» политолог Руслан Мартагов.
Меня абсолютно не удивляет то, что большинство там чеченцы, ингуши или так далее. На сегодняшний день власть так выстроила свои взаимоотношения, что им просто деваться некуда. И могут ночью прийти и сказать, так, или ты заплатишь, или ты будешь убит. И ни одно правоохранительное подразделение не в состоянии его защитить. Поэтому, когда говорят, что их много, я согласен. Но они делают это по принуждению, потому что они в такую ситуацию поставлены этим государством.
Что касается перечня организаций граждан, замеченных в отмывании денег и финансировании терроризма, то, как заявили в финансовой разведке, такой обширный документ публикуется в первый и в последний раз. Далее граждан будут лишь информировать о пополнении или об исключении физических лиц или организаций из этого списка. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Вернемся к региональным событиям. Сегодня Совет Народной партии самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявил о приостановлении деятельности своей фракции в парламенте в знак протеста против, цитирую, «поддержки партийными фракциями Единства и Коммунистической партии антинародной деятельности действующего правительства республики во главе с Вадимом Бровцевым». Конец цитаты. Причину раскола в парламенте выяснял Мурат Гукимухов.
Сегодня, в последний рабочий день законодательного собрания, перед летними каникулами, депутат от фракции «Народная партия» Амиран Дьяконов огласил итоги расследования деятельности правительства Бровцева, которое специальная парламентская комиссия вела последние полтора года. Секретарь комиссии Амиран Дьяконов обвинил правительство в нарушении Конституции и многочисленных злоупотреблениях при выполнении восстановительных работ. Согласно выводам комиссии, председатель правительства Вадим Бровцев должен быть отстранен от руководства правительством республики. Амиран Дьяконов предложил рассмотреть вопрос о выражении вотума недоверия кабинету министров в целом. Однако ряд депутатов, в том числе и спикер парламента Станислав Кочеев, не согласились со столь жесткой формулировкой, заявив, что окончательные выводы делать еще рано, и с докладом должен ознакомиться президент республики и вынести свое решение. Полемика закончилась скандалом. В момент голосования оказалось, что в наличии имеются два разных экземпляра доклада. В одном из них отсутствует обязательная часть – выводы комиссии и предложения по вынесению вотума недоверия правительству. Сторонники и противники вотума недоверия обвинили друг друга в подлоге. В результате лишь 8 из 23 депутатов, присутствовавших на сессии, поддержали вариант постановления, содержавший пункт о вынесении вотума недоверия кабинету министров Вадима Бровцева. Депутаты фактически самоустранились. Они направили доклад комиссии президенту Кокойте, предоставив ему самостоятельно делать выводы и принимать решения. Те парламентарии, с которыми мне удалось связаться, согласились дать информацию об истинной интриге конфликта только на условиях анонимности. Они утверждают, что вотум недоверия правительству Бровцева мог открыть путь для одного из кандидатов к президентскому креслу на предстоящих выборах. После устранения нынешнего премьера, временно исполняющим его обязанности, должен был стать генеральный прокурор республики Таймураз Хугаев. За оставшееся до выбора время он получал возможность зарекомендовать себя эффективным управленцем и набрать очки в качестве преемника Эдуарда Кокойте. Кроме того, план операции преемника предусматривал, что Таймураз Хугаев займет место председателя политсовета партии власти «Единство». Итак, вотум недоверия в парламенте провалился. Депутаты отказались играть роль непримиримых оппонентов Бровцева. Фактически, отфутболив доклад президенту Кокойте, депутаты сорвали план пришествия Хугаева во власть, конечно, если таковой имел место, и продемонстрировали свое несогласие с кандидатурой преемника. Парламентарии планировали уйти в 30-дневный отпуск. Однако, когда им передали пожелание президента ограничиться в этот раз 2 неделями отдыха с учетом приближающихся выборов, они набрали полную грудь воздуха и взяли 45-дневный отпуск. Похоже, предчувствуя слабость позиции Кокойте, часть депутатского корпуса решила устроить тихий мятеж. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Периодическое появление в международной прессе материалов об Абхазии часто вызывает бурное обсуждение в самопровозглашенной республике. Иногда такое обсуждение выплескивается и на страницы местных газет. Об одном таком случае рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Поток грубых фактических ошибок и путаницы, о котором я недели 3 назад говорил на «Эхо Кавказа» в публикации под заголовком «Учение свет, а не ученых. Тьма», не иссякают зарубежных СМИ, пишущих об Абхазии. Налицо явная девальвация журналистской ответственности за предлагаемые миру тексты. Может быть, потому что тексты в этих море разливанное во множестве СМИ, а реагирования на ляпсусы практически никакого. Но кто сейчас, как в былые времена, будет строчить письма из Абхазии в ту или иную газету, скажем, московскую, и доказывать, что редакция наделала ошибок? Но изредка такое все же случается. На днях в руки мне попал перевод на русский язык статьи Николы Ломбардоцци из итальянской газеты «Diritti Globali». Все игнорируют Абхазию. Он пишет об абхазах почему-то как о горцах-крестьянах на Северном Кавказе. Но вообще-то далеко не все абхазы живут в горах, и не все они крестьяне. А уж то, что Абхазия находится не на Северном, а на Южном Кавказе, это факт географии, который невозможно оспорить. Ну а дальше его понесло в такие домыслы, что президент Федерации Домино Республики Абхазия Артур Габуния решил откликнуться открытым письмом ему, которое опубликовано в вышедших вчера номерах сухумских газет «Чегемская правда» и «Эхо Абхазии». Письмо выдержано в ироническом ключе. «Уважаемый господин Ломбардоцци, позвольте поздравить, вы первый в мире журналист, который получает письмо из республики, которая не существует и которую никто не признает. Но где логика? Как можно признавать или не признавать то, чего не существует? Вообще, ваша осведомленность поражает. Вы даже знаете о том, что нам Россия на помощь в организации чемпионата мира по домино отправила $1 млн. Вновь поздравляю. Вы первый из журналистов, который владеет такой информацией и поведал о ней всему миру. Но должен огорчить, информация неполная. $1 млн – это только первый транш из обещанных миллионов. Надеемся, и об этом вы как можно скорее сообщите читателям газеты. Понимаю, до сих пор вам не приходилось бывать в Сухуми. В столице Республики Абхазия много интересных мест. Одно из них – Брехаловка. Надеюсь, переведут название этого очень популярного кафе у моря. Кстати, Там с утра до вечера играют домино, нарды и шахматы. После прочтения вашей статьи все завсегдатаи Брехаловки единогласно избрали вас почетным членом этого своеобразного клуба под открытым небом. Более того, они попросили меня официально пригласить вас в качестве гостя на чемпионат мира. Тогда сможете убедиться, что есть такая республика Абхазия, и она совершенно не комплексует по поводу того, сколько стран ее признали. Возможно, после этого перестанете, как бы тактичнее сказать, фантазировать и научитесь играть в домино. Эта замечательная игра учит логическому мышлению. С сарказмом завершает свое открытое письмо главный доминошник Абхазии Артур Габуния. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На Украине в Печорском районном суде Киева 6 июля продолжилось слушание дела Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении служебных полномочий на премьерском посту при заключении газовых контрактов с Россией, рассказывает Владимир Вахненко.
Как и в предыдущие дни процесса, у здания Печерского суда утром митинговали, разделенные милицейским кордоном, сотни сторонников и десятки противников Юлии Тимошенко. В отличие от улицы, на судебном заседании не обошлось без серьезных конфликтов и столкновений. За нарушение правопорядка председательствующий судья Родион Киреев приказал милиции вывести из зала пришедших поддержать Тимошенко депутата Верховной Рады сначала Михаила Косева, а спустя два часа и Евгения Суслова. Последний парламентарий отказался подчиняться милиции. Тогда был объявлен технический перерыв, и в самом здании суда и вокруг него появились дополнительные подразделения спецназа МВД. Суслов покинул зал после драки с бойцами спецназа, в которой кроме него пострадали несколько депутатов и журналистов. После перерыва, когда появился судья Киреев, сторонники экс-премьера встретили его скандированием «позор». При этом Тимошенко назвала проходившего рядом Киреева, как она сама говорит, извергом, ответственным за побоище. В ответ из зала была удалена и подсудимая, пообещавшая также реагировать на беззаконие и на следующих заседаниях. Своими впечатлениями о процессе над экс-премьером делится один из бывших соратников Тимошенко, лидер оппозиционной Украинской республиканской партии «Собор» Анатолий Матвиенко.
Я считаю, что соглашение, которое она подписала, это сдача национальных интересов. Были ли там мотивы, которые могут привести к уголовной ответственности? Если были личные интересы, и это будет доказано, тогда это предмет уголовного разбирательства. Если этого не будет доказано, но это все фарс. Поэтому пока что я вижу и наблюдаю вместе с вами фарс абсолютно политического заказа. Я считаю, что это не делает чести ни власти, не делает чести судебной системы.
Окружение экс-премьера считает, что украинские власти спешат завершить процесс по газовому делу, чтобы вынести приговор до начала осеннего политического сезона, говорит один из лидеров парламентской фракции блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Андрей Кожемякин.
Да, у меня есть такая информация, что поставлена задача суду Печерскому и судье закруглиться 20 числом августа этого года. Это может быть и быстро все закончится по первому делу, но они страхуются другими делами для того, чтобы все-таки Тимошенко не упускать из этого прессинга, морального давления и постараются вывести ее в так называемое политическое забвение, как они говорят.
Накануне Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении бывших должностных лиц правительства и руководителей корпорации «Единая энергосистема Украины», которую в середине 90-х возглавляла Тимошенко. Им инкриминируют покушение на растрату из госбюджета 405 миллионов долларов, которое корпорация ЕСУ задолжала 15 лет назад Минобороны России. Еще до начала заседания в Печерском суде Юлия Тимошенко, комментируя новость от СБУ, заявила журналистам, что поскольку все возбужденные против нее уголовные дела разваливаются, украинские власти вынуждены фабриковать новые обвинения. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Из Украины перенесемся в Европу. Рейтинговое агентство Moody's 5 июля существенно снизило кредитный рейтинг Португалии из-за опасений, что страна не сможет без посторонней помощи выбраться из долгового кризиса. Рассказывает Валентин Барышников.
Агентство Moody's, оценивающее кредитоспособность государств, снизило рейтинг Португалии сразу на 4 пункта. Это вызвано опасениями, что стране, пораженной долговым кризисом, может потребоваться новый пакет финансовой помощи извне. Это может коснуться частных компаний-кредиторов. Все это, полагает агентство, может сделать для Португалии еще более сложным заимствование средств на внешних рынках. Упоминалось в сообщении агентства также и об обширных проблемах с сокращением госрасходов, увеличением налоговой эффективности, достижением экономического роста и поддержкой банковской системы. Правительство Португалии, впрочем, заявило, что агентство не приняло во внимание значительную поддержку программы экономии государственных расходов, объявленной на прошлой неделе, и также назвало эту программу единственным путем развернуть развитие событий и восстановить доверие к стране. Агентство приводит мнение португальского эксперта Филиппе Гарсио, который считает, что оценка Муди чрезмерно экстремальна, и говорит о том, что в Европейском Союзе есть политическая воля избежать дефолта любого из членов еврозоны. Это касается и Португалии, и Греции. Действительно, долговой кризис в Португалии протекает на фоне еще более тяжелого кризиса в Греции, который грозит дефолт, сложная финансовая ситуация создалась и в Ирландии, им уже предоставлена финансовая помощь, и все это усиливает давление на Европейский Союз. И экономисты говорят о том, что ухудшившееся положение в Португалии вслед за Грецией заставляет думать о распространении кризиса и задавать теперь вопрос, не затронет ли он Испанию.
Рассказывал Валентин Барышников. В Тбилиси Сухуми Ицхенвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас, как обычно, в это время новости с региональными новостями из пражской студии Олег Кусов.
Буквально полчаса назад Батумский городской суд вынес приговор в отношении гражданина России Юрия Скрыльникова. Обвинению удалось доказать в суде, что Скрыльников занимался на территории Грузии шпионажем в пользу России. Скрыльников осужден на 14 лет тюремного заключения. Адвокат его Зураб Растиашвили утверждает, что его подзащитный тяжело болен и практически не может передвигаться. Процесс проходил в закрытом режиме. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр внутренних дел Грузии Иван Мирабишвили заявил, что грузинским спецслужбам в прошлом году удалось внедрить своего человека в ГРУ. С помощью этого человека грузинские спецслужбы смогли раздобыть не только схемы действия, но и коды и шифры для раскрытия тех файлов, которые передавались, сказал Мирабишвили, имея в виду детали дела, известного под кодовым названием «Энвер». Отвечая на вопрос журналиста о недавних шпионских скандалах, он сказал, что это не скандалы, а разоблачения, и что он спокойно относится к этим вещам, поскольку они говорят о эффективной работе контрразведки Грузии. «Я хочу сказать, что не все российские агенты и шпионы задержаны. Некоторые еще остались. Мы продолжаем наблюдать за ними, за их планами, действиями. Я доволен работой нашей контрразведки», — сказал министр внутренних дел Грузии. В ходе встречи спикера высших законодательных органов Грузии Давида Бакрадзе и Хорватии Луки Бебича стороны договорились активизировать сотрудничество. Как заявил Бакрадзе, в ходе переговоров обсуждались вопросы отмены визового режима между Хорватией и Грузией. Хорватия активно поддерживает Грузию на пути интеграции в НАТО и ЕС, оказывая помощь реформированию, отметил Бебич, подчеркнув, что Хорватия неуклонно признает территориальную целостность Грузии. В Грузию прибыла сегодня утром делегация НАТО, которая примет участие в конференции НАТО-Грузия. Как заявил глава делегации, помощник генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Габор Иклот, в конференции примут участие более 100 представителей стран НАТО и стран-партнеров. Конференция на тему нового вызова безопасности пройдет 7-8 июля в Тбилиси. Главная тема встречи будет кибер- и энергобезопасность. В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня при попытке задержания убит подозреваемый в обстреле магазина накануне, в результате чего была ранена продавщица. Как сообщили Интерфаксу правоохранительных органов Дагестана, во время оперативно-розыскных мероприятий в селении, в одном из селений района местный житель по имени Алигаджев открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Ответным огнем он был убит. В Кабардино-Балкарии убит второй за день боевик. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, в среду в Нальчике сотрудники правоохранительных органов попытались задержать местного жителя, подозреваемого в экстремизме. Он оказал сопротивление и был убит огнем.
С оригинальными новостями был Олег Кусов. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В набирающие обороты президентской гонки Бараку Обаме предстоит доказать избирателям успешность своих действий в военной и экономической сферах. А при нынешнем раскладе эти успехи не кажутся очевидными. Один из главных кандидатов в президенты от республиканской партии, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, заявил, что Барак Обама в роли президента способствовал ухудшению дел в американской экономике. Рассказывает Алан Давыдов.
Один из ведущих кандидатов на республиканскую номинацию в президенты, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, в понедельник заявил, что Барак Обама в роли президента способствовал ухудшению дел в американской экономике. Мы как нация предприняли необычный шаг 3 года назад. Мы избрали в президенты очень милого человека, которого не очень хорошо знали. Теперь мы видим, чем это обернулось. Например, малый бизнес оказался в проигравших в результате его экономических решений. Он углубил и продлил рецессию, сделал процесс экономического выздоровления вялым. Среди других очевидных провалов администрации Обамы Ромни назвал попытку проведения закона об ограничении и торговле квотами на промышленные выбросы, принятый в прошлом году закон о реформе страховой медицины, а также ужесточение финансового регулирования, не способствующее экономическому росту, поскольку представители бизнеса заняли выжидательную позицию. Ровно за 16 месяцев до президентских выборов экономическое положение остается основным политическим вопросом дня. Нынешняя администрация утверждает, что именно принятые ею за счет государственной казны меры экономического стимулирования позволили избежать экономического краха. Один из козырей Обамы – данные Министерства труда о том, что усилия президента позволили создать более 2 миллионов новых рабочих мест. Прореспубликанская группа Crossroads GPS запустила рекламный ролик, в котором пытается опровергнуть утверждение президента о том, что экономика растет уверенными темпами. Безработица выросла на 25%, национальный долг вырос на 35%, цены на бензин – на 104%. Пакет мер по стимулированию экономики стоимостью 840 миллиардов долларов – не достиг своей цели. 14 миллионов американцев остаются без работы. Америка все глубже погрязает в долгах. Настало время отобрать у Обамы карт-бланш. Очевидно, что Бараку Обаме придется доказывать избирателям свои успехи и во внешней политике. Как считают аналитики, сделать это будет также трудно. Обама, придя в Белый дом в образе пацифиста, пообещал вывести американские войска из Ирака в течение 16 месяцев. Но войска не выведены и ведутся переговоры о продлении американского военного присутствия в Ираке. Администрация Обамы непоследовательно реагирует на события арабской весны. Более того, отстаивает перед Конгрессом участие США в вооруженной акции НАТО против ливийского диктатора Каддафи. Не материализовались также обещания Обамы построить доверительные отношения с исламским миром.
Рассказывал Алан Давыдов.
Эхо Кавказа.
А теперь подошло время нашей постоянной рубрики «Читаем прессу».
Читаем прессу.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тхинвая. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня Нона Суварян рассказывает о главных темах грузинской прессы.
Вчерашнее принятие поправок о статусе религиозных организаций в Гражданский кодекс Грузии стало главной темой почти для всех грузинских СМИ. Патриархия выступила со специальным заявлением, в котором подчеркивается, что принятое властями решение противоречит интересам церкви и страны. Напомню, что согласно этому решению религиозные конфессии, исторически связанные с Грузией или имеющие статус юридического лица публичного права в странах Совета Европы, получат аналогичные статусы в Грузии. Как заявил представитель патриархии Звиат Георгадзе, консультации между Грузинской православной церковью и представителями власти завершились безрезультатно.
Соглашение не было достигнуто, что крайне печально, поскольку уже сейчас принятый закон противоречит интересам как церкви, так и страны. Этот закон принесет отрицательные результаты уже в ближайшем будущем. Ответственность за это ляжет на власть.
«Раскол. Националы против патриархии». Под таким заголовком публикует статью на первой полосе газеты «Резонанси». Издание приводит заявление председателя парламентского юридического комитета Павлеку Блашвили о том, что позиция патриархии, выступающая за предоставление юридического статуса лишь узкому кругу конфессий, дискриминационна. Это же издание публикует интервью с защитником прав религиозных меньшинств Бекой Миндиашвили. Ему непонятна радикальная позиция патриархии, так как в течение нескольких лет она заявляла, что выступает за решение проблемы по той схеме, которая и была реализована парламентом.
Патриархия желает оставаться монополистом в религиозном пространстве, и она вообще не желает, чтобы в Грузии существовали другие религиозные объединения. Ее заявление о толерантности – лишь пустые слова, так как реально не было предпринято ни единого шага в направлении религиозной толерантности.
Статью с резкой критикой законодательных поправок публикует газета «Квелла Сиахле». В заголовок вынесены цитаты из заявления патриархии. Принятый закон противоречит как интересам церкви, так и страны. Автор публикации Заза Шанидзе утверждает, что принятие поправок – продолжение холодной войны между Грузинской православной церковью и национальным движением. Журналист вспоминает встречу глав МИД Армении и Грузии в Тбилиси, на которой, по его мнению, было достигнуто соглашение о том, что Армянская апостольская церковь получит статус юридического лица. Издание цитирует эксперта Мамуку Арешидзе, который считает, что, получив статус малочисленной религиозной конфессии, потребует дополнительных привилегий и у государства появятся новые проблемы. Наибольшее количество неприятных сюрпризов следует ожидать от католической и армянской церкви. Газета Ахалитаоба цитирует одного из авторов законопроекта Лашу Тортия, который утверждает, что в данном случае речь не идет о реституции имущества, каких-либо налоговых льготах, передаче земель и выделении бюджетного финансирования. Такие привилегии имеет Грузинская православная церковь, поскольку ее особая роль признана государством и закреплена в Конституции. Поправки, по его словам, не предусматривают изменения религиозного статуса нескольких конфессий. Речь, по его словам, идет о правовом аспекте регулирования их деятельности. Несмотря на это, лидер свободных демократов Иракли Аласания, заявление которого публикует грузинские информагентства, требует у президента наложить вето на утвержденные накануне парламентом страны поправки в Гражданский кодекс и начать публичные дискуссии. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжая тему, рубрика «Не круглый стол». И сегодня с экспертами в ней беседует Демис Паландов.
Не круглый стол.
Добрый вечер. Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – решение парламента Грузии присвоить ряду религиозных конфессий статуса юридических лиц публичного права и реакция на это решение со стороны Грузинской православной церкви и части грузинского общества. Нашими гостями сегодня будут из Тбилиси депутат грузинского парламента от партии христианских демократов Леван Вепхвадзе, теолог Леван Абашидзе и из Еревана глава НПО «Партнерство во имя демократии», редактор сайта religions.am Степан Даниэлян. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Что ж, давайте приступим к нашей весьма непростой теме, которая вызвала очень острую дискуссию в грузинском обществе. Внезапным и неожиданным назвала принятие парламентом поправок в Гражданский кодекс грузинская патриархия и призвала отозвать законопроект для широкого общественного обсуждения. Часть парламентской оппозиции не голосовала за эти поправки и выразила солидарность с позицией церкви. Леван Вепхвадзе, первый вопрос вам. Какие есть возражения против придания юридического статуса религиозным организациям в Грузии и, в частности, Армянской апостольской церкви?
Сейчас мы говорим, в общем, как было принято решение. Я не хочу, так сказать, детализироваться про армянскую церковь, потому что это касается, это решение не только армянскую церковь, но и все деноминации и конфессии, которые регистрируются по странам Евросовета, а не Евросоюза. То есть это была еще одна тема, которую мы протестовали. Я не думаю, что такие законы, о каких мы сейчас говорим, принимаются за 3 дня в парламенте. То есть после инициированного законопроекта в понедельник, уже в среду, стало ясно, что за 3 дня принимается решение 3 чтениями законопроекта, который касается, я думаю, что очень многих людей в Грузии. Я думаю, что та просьба, которая была высказана Грузинской православной церковью, должна была быть интересной парламенту, потому что многие в парламенте, как и мы, являемся духовными сыновьями нашей церкви. Если мы перейдем о сути законопроекта и будем говорить, какие проблемы мы видим, да, может быть, минутная, так сказать, проблема не будет, когда некоторые религиозные организации получат вот этот статус, но в будущем будет серьезная проблема. Я объясню, почему. Во-первых, в законопроекте, который уже закон, говорится, что вот этот статус могут получить все религиозные объединения, которые являются регистрированные в любой стране Евросовета. Евросовет – это более 40 стран. тут проблема в том, что мы не понимаем, что в каждой стране есть своя история. Это означает, что в каждой стране, у всякой религии есть прошлое. С другой стороны, когда мы принимаем одностороннее решение о придании какой-нибудь религиозной организации автоматически какой-то статус, это означает, что мы должны смотреть и в межгосударственных отношениях, смотреть и о статусе нашей религиозной группы в этой стране. Есть ли у них там такой же статус? Это означает, что в будущем мы теряем как бы беркет для того, чтобы иметь возможность помогать нашей диаспоре в этих странах, чтобы они получили такой же статус.
Ливан, спасибо. Теперь вопрос в Ереван. Степан Даниилян, скажите, а вот этот статус юридического лица публичного права, это именно то, что хотела армянская церковь?
Это именно то, что хотела армянская церковь. Я могу говорить по опыту Армении. В Армении почти все религиозные организации, они зарегистрированы. Кроме, например, каких-то организаций Малакана и так далее, которые сами не хотят регистрироваться. Даже свидетели Иеговы, сознание Кришны. И это все, все эти организации были зарегистрированы еще в 1991 году. И для армянского общества, в принципе, неясности вот те дебаты, которые идут в Грузии. Мы знаем, что в Грузии живут около 250 тысяч армян, и для нас это, естественно, очень острая тема. И у каждой страны есть свой исторический опыт. Но мы живем в современном мире, и есть какие-то юридические стандарты, куда мы все хотим идти, да, в Европу. Неважно, у кого какой исторический опыт.
Спасибо, Степан. Теперь вопрос Ливану Абашидзе. Ливан, в Грузии живут армяне. Вот как говорит Степан Даниилян, порядка 250 тысяч. Многие из них верующие и крещены в армянской церкви. Почему вообще вопрос регистрации церковной общины должен выходить на уровень чуть ли не каких-то политических решений или межгосударственных отношений?
Давайте по порядку. Во-первых, дело в том, что регистрацию могут получить почти любая церковная организация, любая церковь, но этот статус до сих пор был такой базовый статус, простой статус. Это такой же, как у неправительственной, некоммерческой организации. А ряд церквей, они не согласны, они не хотят такого статуса, они хотят получить более высокий статус. Теперь, что касается юридического лица публичного права, этот закон, он очень туманный, потому что, в принципе, здесь ничего не говорится, что под этим подразумевается конкретно, то есть, какие будут у этих церквей или религиозных организаций права, какие будут у них преимущества, льготы и так далее. Единственное, что из этого закона видно, что есть возможность как-то повысить статус. Теперь, что касается, где кончается государство, где начинается церковь, я вообще не понимаю самопостановка вопроса. То есть, с одной стороны, я согласен, что это было принято очень наспех и, так сказать, без должного обсуждения. Так в этом я согласен с господином депутатом. Но, с другой стороны, я не понимаю совершенно, что это означает, что если мы сейчас дадим статус другим церквам или церковным организациям, то этим мы теряем какой-то рычаги влияния, чтобы защитить наших соотечественников в других странах. Это совершенно неприемлемый такой подход, потому что речь ведь идет о гражданах Грузии. То есть здесь есть армяне или азербайджанцы или другие этнические группы, религиозные группы. Они наши граждане. И это наше дело и наша даже обязанность защищать их права. И в первую очередь это обязанность депутата защищать их права. Ну, допустим, какое-нибудь соседнее государство не дает статус грузинской церкви. Неужели этим можно оправдать то, что мы нарушаем права своих собственных граждан?
Спасибо, Ливан.
Если можно, я хочу прокомментировать. А если вопрос идет о грузинской общине в Армении, да, насколько я знаю, в Армении живут несколько сот грузин, и мне неизвестен случай, грузинская община хотела зарегистрироваться, и никто им не мешал. Единственная община, которая в Армении имела проблемы с регистрацией, это были свидетели Иеговы. И вопрос стоял, что они отказываются служить в армии. Но в 2003-2004 году этот вопрос был решен. Не было еще ни одного случая, чтобы какая-то религиозная организация хотела регистрироваться, и им отказывали.
Можно добавить с моей стороны тоже проблема. Я думаю, что, наверное, чтобы не путать, так сказать, радиослушателя, наш коллега с Армении юридически неправильно высказался. Сейчас не идет вопрос о проблеме регистрации. Все религиозные организации у нас регистрированы как юридические лица частного права. Сейчас говорится, дать ли им, религиозным организациям, другой статус. То есть они регистрированы, у них есть право на владение собственностью, нет проблем. Сейчас идет разговор, регистрировать ли религиозные организации не как юридические лица частного права, а как публичного права. Я могу сказать очень много примеров европейских стран, стран Евросоюза, где одна религиозная община или две религиозные общины максимум имеют такой статус. Я могу представить пример Англии, пример Финляндии, Швеции, Австрии и так далее, где одна или две максимум религиозные общины имеют такой статус.
Ливан, но эта новая редакция Гражданского кодекса, она все-таки отличается от статуса грузинской православной церкви, с ее конкордатом, с грузинским государством и с закреплением этих положений в Конституции.
То же самое мы можем сказать и про Финляндию, про Австрию, про Англию, так сказать. Мы можем говорить, что там единственная или максимум две церкви. В Финляндии две церкви имеют такой статус, в Англии одна церковь имеет такой статус, в Австрии две церкви или три церкви, по-моему, максимум имеют такой статус. Я думаю, что в этом нет проблем. Это историческая сложившая традиция и в Европе, и в других странах, где есть как бы традиционная признанная религия, одна или две, и есть религиозные общины, которые регистрируются другими, так сказать, статусом. Я не думаю, что в этом есть трагедия. Я не думаю, что если армянская апостольская церковь будет иметь другой статус, этим проблемы со собственностью будут, так сказать, решены. А право собственности они имели и до этого. Нет никакой дискриминации в этом плане.
Спасибо, Ливан. Вопрос Степану Даниэляну. Ну, помимо статуса, речь идет и о грузинских храмах в Армении. Вот сегодня в прессе очень много пишется по поводу этих грузинских храмов. Вы могли бы рассказать, что это за храмы? И, собственно, готова ли Армения или армянская церковь идти на какие-то шаги, чтобы снять возражения грузинской православной церкви, в том числе и в отношении этих храмов?
Знаете, это очень интересный вопрос. Потому что если те люди, которые знакомы с историей Армении и Грузии, в основном средневековой истории, знают, что были две религиозные течения. Да, в то время их называли халкидонскими и антихалкидонскими. И вот часть армянского населения, они были халкидониты, а остальная часть антихалкидониты. И вот эта часть халкидонитов в какое-то историческое время, они подчинялись Мцхету, грузинской церкви. Ну, они были армянами. И на территории Армении есть церкви халкидонитские, в основном на севере, которые были построены армянами, но они как бы подчинялись грузинской, как халкидонской церкви. Это исторические вопросы, которые, естественно, можно и даже нужно обсуждать. Но мы должны понять, что мир меняется, и сейчас вопрос стоит о правах. Я могу только сказать, что в Армении все религиозные общины, все религиозные течения, они зарегистрированы как религиозные организации.
То есть у армянской апостольской церкви такой же статус, как у баптистов или католиков?
Да, да, такой же статус, как у других религиозных организаций, но в Армении есть конкордат между армянской апостольской церковью и государством. У них тот же самый, они религиозные организации.
Спасибо, Степан. Да, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, нашими гостями сегодня были из Тбилиси депутат грузинского парламента от партии христианских демократов Ливан Вепхвадзе, теолог Ливан Абашидзе и из Еревана глава НПО «Партнерство во имя демократии», редактор сайта religions.am Степан Даниэлян. Спасибо большое, всего доброго.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция руководства и солистов Красноярского государственного академического ансамбля танца «Сибири» имени Михаила Гаденко. В Абхазии сибирский коллектив выступит совместно с ансамблем народной песни и танца самопроглашенной республики. Из Сухуми передает Рустам Зантария.
Алан, Нельмес, Кабардинка, Ставрополье, Меркурий. Вот неполный список коллективов, которые в последние недели выступили на одной сцене с Красноярским государственным ансамблем танца Сибири. Как говорит художественный руководитель коллектива имени Гаденко, продолжатель славной династии мастеров танца Владимир Моисеев, каждое из этих выступлений стало в своем роде уникальным.
Каждый концерт, который мы проводили совместно, был действительно по-своему уникален, потому что зритель порядка 2 часов на одном дыхании смотрел и реагировал, и аплодировал, сравнивая как раз родные коллективы и коллектив ансамбля «Танц Сибири», которые незримо имеют что-то общее в рисунках, в танцах. Абсолютно. Это не сравнивается, но на какой-то единой волне все это проходило, это было очень приятно, и я думаю, мы оставили незабываемое ощущение.
Как рассказал Моисеев, вопрос, ехать ли в Абхазию, даже не стоял. В прошлом году красноярские танцоры уже выступали на сцене столичной филармонии и надолго запомнили абхазское радушие и гостеприимство. В этот раз, 8 и 9 июля, сибиряки выступят не только в столице, но и в городе Ткуарчал с благотворительным концертом, посвященным памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Весь проект «От берегов могучего Енисея к вершинам Седого Кавказа» спонсируется властями Красноярского края. Говоря о возможности ответной поездки ансамбля народной песни и танца Абхазии в Россию, директор ансамбля Лидия Федяева отметила, что проект с участием всех кавказских коллективов уже обсуждается.
Все республики, где мы побывали, готовы приехать к нам в Сибирь. Естественно, если мы решим у себя в Сибири этот вопрос, то сделать такой же тур по сибирскому региону. Ну и большой концерт сделать в Кремле. Поэтому, естественно, я думаю, что если этот вопрос будет поддержан вашей республикой, то мы обязательно участвовать будем.
Продюсер проекта с абхазской стороны Гурам Квициня также отметил, что готов приложить все усилия, дабы продолжить российско-абхазское культурное взаимодействие. А солистка красноярского ансамбля танца Анна Лысенко убеждена, что сибирский коллектив, впервые за 2 последних десятилетия посещающий Кавказ, заполняет еще и информационный вакуум в отношении нашей республики.
Когда мы сюда ехали, да, многие говорили, как там, какие там люди, какие у них традиции. Молодежь мало что знает сейчас об этом. Как вас встречают, как они живут. Там опасно. Единственное, что я сказала, говорю, ребят, там прекрасно, а не опасно. Мы очень много, приехав в том году из Абхазии, рассказывали людям, с которыми мы общаемся, вне коллектива, простым людям, как здесь живут люди, как нас принимают, что они едят, что пьют. И удивительно, что многие поменяли свое отношение, потому что вы сами знаете, что то, что показывают в новостях, оно не всегда полновесно. Эта информация не всегда полновесна, и не всегда она точна и соответствует действительности.
Вообще, как говорят артисты, будучи гостями Абхазии, они наслаждаются каждой минутой, проведенной на абхазской земле. Наслаждаются и в общении, и в танце. Тем интереснее местному зрителю в очередной раз увидеть на своей сцене всемирно известный коллектив. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
А сейчас вернемся к религиозной теме, но в несколько другом контексте. Сегодня ночью в Белоруссии, России, Украине, Польше, Балтийских странах и Финляндии отметят языческий праздник – ночь накануне Дня Ивана Купалы. Александр Гостев побеседовал с экспертом Центра русского фольклора Варварой Добровольской.
В временном цикле, если представить себе годовой цикл как некий круг, то на вершине этого круга будет Рождество, а ровно под ним будет Иван Купала. Это как бы симметричные праздники такого разгула природных стихий, сверхъестественных стихий. Для этого характерно определенное количество магических обрядов, которые вот стимулируют эту продуцирующую способность природы. Да, человек как бы помогает своими действиями природе увеличивать эти силы. И, соответственно, появляется целый комплекс действий, которые есть как в Рождестве, так и в Иване Купале. Это прежде всего, конечно, действия, связанные с водой, которая придает силы. Это всякие обливания водой, купания в воде. Для очень многих областей России именно Иванов день является днем начала купания. Считалось, что вода вообще приобретает святость в этот день, так же, как на крещение. Считалось, что вот если на Ивана Купалу колодец почистишь, то вода в нем становится целебной. Второй комплекс – это комплекс, связанный с огнем. Костры, которые жгли. У нас в основном знают, что на Ивана Купалу вообще через костер прыгали. Через него действительно прыгали, но с помощью вот этих вот костров определяли ведьм. С одной стороны, считается, что если какая-то из женщин деревни не пришла к купальскому костру, то вот она точно ведьма, потому что вот она боится этого купальского огня, который обладает очистительной силой. С другой стороны, в других областях, поскольку фольклор все-таки вариативен, то наоборот, все женщины сидели по домам, а вот ведьма должна к этому костру прийти, потому что он ее тянет как бы к себе. Кроме того, в этом костре сжигались вообще всякие различные старые вещи, которые не подлежали в обычных случаях уничтожению. Например, веники старые, потому что они наделялись такой определенной магической силой. Люди собирали эти веники и в купальский костер их кидали.
Например, на Западе сейчас наблюдается рост числа людей, которые считают себя современными язычниками. Очень большой интерес ко всему, что связано с дохристианской Европой. А в России об этом можно говорить?
Можно. Причем в отдельных регионах даже доминирующей религией становится язычество. Например, у поволжских, у графинов, они возвращаются как бы к своим корням. Это марийцы, это чуваши. Все-таки русское православие, это, в общем, очень такая специфическая вещь. Это все-таки двоеверие. Хотим мы это признавать или не хотим. Человек, который ходит в церковь, ничуть не меньше, чем божьего гнева, боится черной кошки. Люди, которые называют себя христианами, православными, при этом то, что они как бы делают, это, в общем, язычество в чистом виде.
Вы сами, как специалист, верите в важность обрядов и верований народных, связанных с ночью накануне Ивана Купалы?
Я исключительно живу по принципу Нильса Бора. Подкова никому не помогает, но она помогает даже тем, кто в нее не верит.
С Варварой Добровольской беседовал Александр Гостев. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам хорошего и доброй ночи.